Войти в мир, да?
Войти в тот мир, да, как-то повлиять на него. Вот. Незаконное проникновение в духовный мир, оно в высшей степени опасно. Вот. И непременно порождает различные лжеоткровения, которые могут увлечь людей неопытных, незнакомых с основной духовной жизни, и погубить их духовно, а может быть даже и телесно. Да. Есть не очень приятная статистика по некоторым, так сказать, тоталитарным сектам, где их адепты очень часто заканчивают жизнь самоубийством. Да? Вот. И что же, да, для православного человека является таким вот критерием, да, что может помочь различить духа, различить духи, да, от Бога они или же не от Бога. Вот святитель Игнатий Примечанинов в свое время, в 19 веке, еще составил такую статью «Слово о чувственном и о духовном видении». Вот в этой статье, пожалуй, святитель Игнатий Примечанинов, он сформулировал некоторые, ну, такие вот основные, что ли, да, критерии. Законный путь вхождения в мир духовный, получение истинного знания, истинного откровения в нем, является правильная духовная жизнь, предполагающее знание основ православной веры и духовной жизни. Главнейшим условием и признаком правильного духовного устроения человека является осознание им ненормальности, гибельности настоящего своего духовного состояния и бессилия без помощи Божьей стать новым человеком по образу Христа. Да, вот это вот очень важно, да, сокрушение сердца, искреннее покаяние и важнейшее в духовной жизни. Такое качество человеческой души смирения рождается именно вот от осознание вот этой вот гибельности и ненормальности настоящего духовного состояния человека. Первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшихся забвением или неведением. Зрение недостатков наших – вот безопасное видение. Зрение падения и искупления нашего – вот нужнейшее видение. Все святые признавали себя недостойными Бога, этим являли они свое достоинство, состоящее в смирении. Да, в Евангелии вот именно это состояние именуется нищетой духовной, да, которая, как вы помните, служит первой степени, да, достижения блаженства. На блажение нищие духовные. Да. Духовная нищета – это такое вот безусловно необходимое состояние души христианина, при котором возможно получение человеком истинного откровения, истинного указания пути в Царство Божие. Только так. Да. При этом откровение свое Господь дает человеку не для удовлетворения его любопытства, не для, так сказать, занимательных каких-то умозрительных картинок, да, а для, не для того, чтобы человек узнал, что же там, да, а для спасения человека. Только совершеннейшим христианам, пишет Титий Игнатий, преимущественно из иноков, сподобившимся прозреть душевными очами, был открыт мир духа. Но таких христиан и в самые цветущие времена иночества было очень мало по свидетельству преподобного Макария Великого. Свойство же видений, посылаемых Богом, замечает Стоян Лествичник, заключается в том, что они приносят душе смирение и умиление, исполняют ее страха Божия, сознание своей греховности и ничтожества. Напротив, видения, в которых мы вторгаемся произвольно, в противность воли Божией, вводят нас в высокоумие, в самомнение, доставляют радость, которая не что иное, как непонимаемое нами удовлетворение нашего тщеславия и самомнения. Вот так вот, да, то есть по плодам, да, вот этих откровений можно понять их как бы источник, да, и их.
То есть это все от бесов получается, да?
Ну, да, это возгревание каких-то человеческих, да, страстей. Да, я такой хороший, вот Господь меня этого сподобил. Да? Вот, очень интересно, вот буквально сегодня статью одного священника читал про афонский сихазм. Значит, там описывается вот такое вот состояние, да, когда во время литургии священник взял за правило читать Иисусову молитву. Вот. Причем он ее читал не на каком-то таком вербальном уровне, а и на уровне сердечном. То есть она у него как бы шла
от сердца, да,
от сердца параллельно. То есть он молился другими словами, но вот внутри него звучала Иисусова молитва. И вот в какой-то момент он такую, как-то вот почувствовал какую-то близость Божию, такую реальную, и вздох, который у него вырвался, непроизвольно: «Отойди от меня, Божий, ибо я человек грешный». То есть вот он от прикосновения Бога ощутил свою греховность, свое недостоинство. Да? То есть он решил, что безопаснее все-таки отступить назад, да, чем провалиться, возможно, куда-то в прелесть или еще куда-то. Вот это, конечно, очень интересно. Да, это вот такой вот, ну, не то чтобы формальный критерий, но очень важный критерий, да.
Ты как апостол Петр тогда сказал.
Вот именно, да, вот он говорит, что меня, именно, да, этими же словами, да, отойди от меня, Господи, ибо я человек грешен, да, да. Присутствие Бога, оно выявляет в человеке всю вот его, так сказать, подноготную. Да, для самого себя, да. Но с другой стороны, он говорит, я ощутил, что да, я вот такой вот грешный, мерзкий, противный, греховный человек, но Бог меня и таким любит. Да, вот. Это, конечно, замечательное вот это состояние, но действительно это очень серьезные такие духовные молитвенные практики, да, которые, ну, может быть, даже не каждому христианину по силам бывают, да. Вот. Это такой как бы внешний момент, да? Внешний момент того, что, а точнее наоборот, внутренний момент, да, того, что какое воздействие это откровение оказывает на самого человека. И внешний момент, да, сам характер откровения во многом говорит вот, о определении истинности Да, если до грехопадения человек был способен к непосредственному богообщению, видению духов, общению с ними, то в настоящем греховном вашем состоянии, да, явления духовного мира, они для человека возможны только по особому усмотрению Божию в случае крайней необходимости. Да, с целью там спасения человека или исправления. Вот. И поэтому все святые отцы, подвижники, опыты в духовной жизни, они предупреждают христианина о возможности впадения в такое духовное состояние, которое называется прелесть, то есть духовный самообман, при котором человек свои какие-то нервно-психические, а часто и бесовские возбуждения и порождаемые ими лжевидения воспринимает как откровение Божие. Вот святой Исаак Сирин пишет: «Никто да не прельщает сам себя и да не умечтает то предугадывание, ибо душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетается с духами святыми». Да, сначала нужно духовно очиститься, прежде чем сподобиться такого видения. И святитель Игнатий Брянчанинов тоже предупреждает: христианские аскетические наставники заповедуют не обращать особенного внимания на все вообще явления, предоставляющие чувствам душевным и телесным. Заповедуют соблюдать при всех вообще явлениях благоразумную холодность, спасительную осторожность. Святые отцы повелевают подвижнику молитвы при случающихся явлениях вне и внутри себя пребывать равнодушным к ним и невнимательным, не признавая себя достойным видения святого. Они завещают, с одной стороны, не порицать явление, чтобы не подвергнуть порицанию святое, а с другой, никак не вверяться явлению, поспешно признав его истину, чтобы не пасть в силу лукавого духа.
Не увлекаться, да?
Не хули, но и да. Не принимай, да.
То есть даже к любому чуду так на все равно относиться как бы...
Да, осторожно. И вот в настоящее время, конечно, мистицизм в разных своих проявлениях, всевозможные чудеса, они... Да, широкой рекой разливаются по миру. Там интересная статистика была где-то в 80-е годы, значит, в Соединенных Штатах Америки 2/3 населения заявляли, что имели опыт неких экстрасенсорных восприятий. Вот, 42% населения общались с умершими людьми. Да, то есть, вот, все это очень популярно, очень модно, но...
Но это же грех, как же они? Ну, они же разве не знают?
Ну вот, очень важно.
Интересно,
наверное. Получается, что они общались не с умершими, а просто с бесами.
Ну, какие-то спиритические сеансы, да. Вы понимаете, вот особенно важно помнить эти вот сократические призывы. Ну, хотя, с другой стороны, да, у нас еще будет там Саул и Андорская волшебница, вот очень интересный тоже эпизод, да, он попросил вызвать ему дух Самуила. И у святых отцов там большая полемика в толкованиях, кого же, собственно говоря, вызвала эта волшебница. Действительно ли это был пророк Самуил, которого, да, по попущению Божию ей удалось вызвать, или это был какой-то бес, или что это вообще было. Интересно. Да, но в любом случае, да, это некая область человеческого такого вот любопытства, куда лучше лишний раз не вторгаться. По мысли святителя Игнатия, все виды бесовской прелести возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою и целью молитвы. Вот. Преподобный Исаак Сирин указывает и другую причину – искание и ожидание благодатных ощущений, видений и прочего. Что же ищем соблюдением, разумея Божие высокие дарования, то не одобряются Церковью Божией, и приемшие это приобретали себе гордость и нападение. И это признак того, что человек любит Бога, и это не признак того, что человек любит Бога, но душевная болезнь. Вот. И очень яркие примеры того, каким откровением приходит находящийся в прелести, находим в жизни мистиков Римо-католической Церкви. Очень интересная. Вот, у священника Павла Флоренского в его произведении «Столб утверждения истины» есть прям такая очень нелестная характеристика католической мистики. Да. Есть очень интересная. Очень интересные примеры. Вот, например, святой католической церкви Франциск Ассизский, основатель ордена францисканцев, да? Один из самых известных католических святых. То у него очень такая, чрезвычайно показательный предмет молитвы. Он долго молился о двух милостях. Первое, чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. И вторая милость, это чтобы я смог почувствовать ту неограниченную любовь, которую горел ты, Сын Божий. Ну, очень интересно. Да, не чувство своей греховности и недостоинства беспокоили Франциска, а откровение, претензии на равенство со Христом. Вот. Да, и действительно он описывает, что во время вот этой молитвы он почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса, которого он тут же и увидел в образе шестикрылого Серафима. И после видения у Франциска появились болезненные кровоточащие раны, стигматы, да, следствие, следы страданий Иисуса. Вот.
Что просил?
Что просил, да, то и получил. Вот это очень интересно, да.
Ну, это, получается, было от бесов, да?
Ну, да, это вот, аскетика католическая, да, мы ее никак не принимаем, мы принимать не можем, потому что, да, вот Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, да, он прямо говорил, да, во время молитвы представляй себе такой образ, сякой образ, то, на что восточные отцы ставили табу резко, да, там оно возгревалось. Вот. Вот. Ничего благодатного в стигматах нет, потому что в таком состоянии, да, компассио называется по латыни, нет той истинной любви, о существе которой Господь прямо сказал, кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. Вот. Сама цель жизни, которую поставил перед собой Франциск, да, я трудился и хочу трудиться, потому что это приносит честь, хочу пострадать за других, искупить чужие грехи. Ну, очень амбициозно, да. Свидетельствует о невидении им своего падения, своих грехов, то есть полной духовной слепоте.
Так он вроде ничего плохого-то не хотел, вроде как.
Ну, закончил он. Да, закончил он жизнь такими словами. Я не сознаю за собой никакого прегрешения, которое не искупил бы исповедью и покаянием. Да, и предсмертные слова я исполнил то, что должен был исполнить. Ну, для сравнения, пример, да, такой же момент предсмертной из жизни преподобного Сесоя Великого. Это подвижник 5 века, египетский святой отец, окруженный в момент своей смерти братьев, в ту минуту, когда он как бы беседовал с невидимыми лицами, Сесой на вопрос братьев: «Отче, скажи нам, с кем ты ведешь беседу?» отвечал: «Это ангелы пришли взять меня, но я молюсь им, чтобы они оставили меня на короткое время, чтобы покаяться». Совсем другое желание, да? «Когда же на это братья, зная, что Сесой совершенно добродетель, возразил ему: тебе нет нужды в покаянии, отче?» То Сесой ответил: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». Вот глубокое понимание своего несовершенства, которое является такой вот отличительной чертой истинных святых и важнейшим признаком истинности получаемых откровений. Да, чем человек ближе приближается к Богу, тем его, чем сильнее, так сказать, его душа озаряется божественным светом, тем больше он видит своих недостатков, тем больше.
И нищ, да, духом получается.
Он, да, он стяжает нищету и духовную, потому что, да, он начинает больше видеть недостатков в своей душе. Ну, там, я не знаю, вот темная душа, темная комната. Да, мы зашли, там в печку зажгли. Видим, там у нас шкаф криво стоит, там у нас там стул валяется, надо поставить, да, там. Зажгли свечку, поставили на стол. Да тут вообще такой беспорядок. А если люстру уже зажгли, то все, тут надо убираться, тут слой пыли, там, И вот так вот в душе человека. Чем ближе человек к Богу, тем больше он начинает видеть свое духовное...
Нищету, да.
Несовершенство, свою духовную несостоятельность. Я просто иногда наблюдал такую картину, там на исповедь приходит, там молодой человек стоит, у него там с ноги надо, не ноги надо, к батюшке подойти, что-то ему сейчас надо ему сказать, там, поговорить с ним надо, да, вот о чем я буду с ним говорить, я вот такой нормальный, ну, там, не ворую, там, налево не хожу, там, ну, как все, короче, да. А перед ним стоит бабушка Божий одуванчик, а у нее там партия, там, она стоит, кается, плачет. Стоит и думает, ну это же Божий одуванчик, она вот только две дороги знает, до ближайшей пятерочки и до храма. Когда вот человек, который регулярно, да, приступает к таинству, он, Господь ему открывает. В этом на самом деле есть определенный промысел Божий, да, что Господь не открывает нам всю глубину нашего нравственного падения для того, чтобы мы не впали в отчаяние. Что можно сказать, Господи, ну все. Я грешник, не уготованный вечной муки, а то погибну, опустить руки и ничего с этим не делать, да? А вот так вот постепенно человек, приобщаясь к духовной жизни, он все больше и больше как бы начинает углубляться в собственное, так сказать, глубины души и выметать ее потихонечку. Сначала больших, потом уже более маленьких, да? И вот пример Сесоя Великого – это действительно такой вот пример. Да, человека, который в своей жизни сподобился да, на смертном одре беседовать с ангелами, но чувствовал себя недостойным.
А у нас есть вот список.
Грехов?
Да, на 296.
Ничего себе. Вы знаете, это... Да, я тоже как-то видел такие всякие разные пособия. Читаешь и думаешь, а что, так можно было?
Ну вот, вот трость Сергию Лавру иногда выкладывают в стопочки и подходишь.
Ну это для общей исповеди сейчас.
Да, да.
Вот. А есть другие. Вот, например, такая вот блаженная Анжела, католическая святая, сохранились ее, это конец 13-го, начало 14 века. И сохранились выдержки из откровений блаженной Анжелы. Дух Святой говорит ей, дочь моя, сладостная моя, очень я люблю тебя. Был я с апостолом, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты.
Вот это да.
Да.
Это на свои откровения, да?
Да, свое отношение к Иисусу Христу он выражает, например, в таких словах. Я же от сладости его и от скорби, о большинстве его кричал и хотел умереть. Вот. И при этом она начинала в ярости бить себя так, что монахи не вынуждены были уносить ее из костела. Ну вот...
Получается, она какой-то
прелесть была? Это самая настоящая прелесть, да. Это вот... Да.
А почему она блаженная
тогда? Ну, понимаете...
Она у католиков блаженная.
Она сама так себя назвала.
Нет, ну она... У католиков степени прославления веки святых, они немножечко отличаются от нашей. Но это типа как местно чтимая святая, наверное. Да? Вот блаженная Августин, блаженная Анжела. Да? Ну, это как бы первая степень святости, условно говоря, у них такая. Да, и в свое время еще наш... как же его звали-то, выдающийся наш отечественный философ Алексей Федорович Лосев, да? Да, Алексей Федорович Лосев, наш выдающийся философ и такой видный деятель 20 века, русский религиозный мыслитель, он очень резкую, но верную критику вот этих откровений Анжелов сделал. В частности, вот он пишет. Соблазненность и прельщенность плоти приводит к тому, что Святой Дух является блаженной Анжелой и нашептывает ей такие влюбленные в речи. «Дочь моя, сладостная моя, дочь моя, храм мой, дочь моя, услаждение мое, люби меня, ибо я очень люблю тебя, много больше, чем ты любишь меня. Святая находится в сладкой истоме, не может найти себе места от любовных томлений, а возлюбленная все является и является, и все больше разжигает ее». Крест Христов представляется ей брачным ложем. Что может быть более противоположно византийско-московскому, суровому и целомудренному подвижничеству, как эти постоянные кощунственные заявления? Да. Душа моя была принята в несотворенный свет и вознесена. Христос обнимает Анжелу рукою, которая пригвождена к Христу, а она вся, исходя от томления, муки и счастья, говорит, иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в Бог Христов, и ту радость, которую приемлет она там, и озарение рассказать невозможно, ведь так они велики, что иногда я не могла стоять на ногах, но лежала и отнимался у меня язык, лежала я, и отнялись у меня язык и члены тела. Вот такой вот очень интересный пример, да, такого откровения, которое в православной аскетике принято быть совершенно невозможно, да, и когда вот начинаются все вот эти вот разговоры о том, что вот католичество, православие, да между нами нет никакой разницы, я говорю, вы аскетику вообще католическую читали? Да, или вот пример другой святой, Терезы Авильской, да, которая в католическая церковь возведена в ранг учителя церкви. Ну, у нас Василий Великий, Григорий Богослов, как раз того, что у них вот Тереза Авильская. Да, вот, значит, что там? После многочисленных своих явлений Христос, в кавычках, говорит Терезе, с этого дня ты будешь супругой моей, я не только творец твой Бог, но и супруг. Вот. Если бы нечестивая, но опытная в любви женщина, пишет Бережковский, видела ее в ту минуту, то поняла бы, что все это значит, и только удивилась бы, что с Терезой нет мужчины. А если бы и в колдовстве была эта женщина опытная, то подумала бы, что с Терезой вместо мужчины тот нечистый дух, которого колдуны и ведьмы называют инкубом. Ну это вот, так сказать, что касается критики всего этого, да. Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, вспоминает Тереза, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания. Перед смертью Тереза Авильская восклицает: «О Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу». Да, валаамский старец Хигуминан дал такую оценку ее духовному состоянию. Страстное вместо обожения будет мечтатель, подобно католической Терезе. Ну, очень жестко, но по делу один американский психолог Вильям Джеймс, оценивая такой мистический опыт Терезы Авильской, сказал такие слова. Ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. Ну вот, все это свидетельствует о утрате католицизмом святоотеческих критериев понимания духовной жизни. Да. Теперь, что касается Лайолы, да? На методическом развитии воображения основывается опыт одного из столпов католической мистики, родоначальника ордена иезуитов, великого католического святого Игнатия Лайолы, того самого, который сформулировал тезис «Цель оправдывает средства», да? 16 век. Вот. У Игнатия Лайолы есть книга «Духовные упражнения», да, которая является настольной книгой в католических монастырях, особенно в ордене иезуита.
Как называется?
Духовное упражнение. Игнатий Лойола. Да, Лойола. Вот. Это основатель ордена иезуитов, самого такого известного, да, католического ордена. Вот. Там очень много разных таких вот вещей, да, которые касаются воображения. Да, во время молитвы распятого Христа, попытка проникнуть в мир его чувства страданий, мысленные беседы с распятым, все это принципиально противоречит основам духовного подвига, как он дан в жизни Вселенской Церкви Христовой Православной. Вот. Вот такой пример из духовных упражнений Игнатия Лойолы. Созерцание первого дня воплощения Бога Слова состоит из нескольких прелюдий. Первая прелюдия заключается в том, чтобы представить себе, как будто это было перед глазами, весь исторический ход мистерии воплощения, а именно, как три божественные лица Святой Троицы взирают на эту землю, как Троица Святая, тронутая страданием, решает не спасать Слово, как Архангел Гавриил является посланником Блаженной Девы Марии. Вот. Вторая прелюдия состоит в живом воображении местности, где живет Святая Дева. Третья прелюдия – это мольба о познании мною тайны воплощения Слова. Ну, такой вот пример, да? Вот. Еще один пример созерцания оттуда же – беседа со Христом. Эта беседа совершается тогда, когда человек вообразит перед собой Иисуса Христа, распятого на кресте. Устремивший таким образом взор на Иисуса распятого, я скажу ему все, что подскажет мне мою на мое сердце. Настоящую беседу можно сравнить с беседой двух друзей. Вот. Понятно, что подобные духовные упражнения в православной церкви, они совершенно немыслимы. И у нас есть авторитетнейший сборник аскетических писаний Древней Церкви «Добротолюбие», да, в котором решительно запрещаются подобные рода духовные упражнения, которые связаны с воображением, представлением, беседами с кем бы то ни было. Да. Вот несколько выдержек из «Добротолюбия». Преподобный Нил Синайский, 5 век. «Не желая видеть чувственно ангелов или силы, или Христа, чтобы с ума не сойти, приняв волка за пастырей, поклонившись врагам демонам». Это преподобный Семен Новый Богослов, это уже позднее, это уже конец 10-го, начало 11 века. Да, он рассуждает о тех, кто на молитве воображает благо небесное, чин ангелов, обители святых, прямо говорит, что это знак прелести. На этом пути стоя прельщаются и те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовоние обонянием своим, слышат глаз ушами своими и подобное. Вот. Преподобный Григорий Синаит, это уже ближе к нашему времени, это где-то век 14, наверное, да, современник Григория Паламы. «Никогда не принимай, если что увидишь чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то было бы Христа или ангела, или святого какого, если бы свет мечтался и припечатлелся в уме, но узревший что-либо мысленное или чувственное и приемлющий, тот легко прельщается. Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он из опасения прельщения не примет того, что от него есть, но паче похваляет его как мудрого». Вот приведенные примеры, которые хорошо показывают, да, что нарушение законов духовной жизни непременно влечет за собой вот такие глубокие искажения чувств человека, сознания его и вместо приобщения к Богу, да, он приобщается к миру духов падших, духов лжи и заблуждения и получает некие лжевидения, лжеоткровения. И вот это вот состояние, да, в православной аскетике, оно однозначно именуется как прелесть, да. И недопустимо, да. И поскольку никто из людей не защищен от духовной слепоты и скрытой гордости, то неизменное и твердое правило церкви – не принимать никаких откровений, но пребывать в покаянии и смирении. Это вот что касается откровений. Вот, а сама по себе прелесть, да, то есть какое-то высокое мнение о себе, невидение своего духовного убожества, горделивое чувство способности к принятию каких-то благодатных даров, да, исцелений, прозорливости, власти над бесами и другими, вот, оно проявляет себя в самых разнообразных формах, и чаще всего это требование беспрекословного послушания себе от других людей. От духовных чад в первую очередь, лжестарчество, это претензии на пророчество, на совершение чудес, знамений и прочего. Да? Вот. Вот. И это такое тяжелое, да, состояние, которое, к сожалению, мы можем видеть и наблюдать в наше время. Да, история со схиигуменом Сергием Романовым в Екатеринбургской епархии. Это вот такой вот тоже звоночек, да, в какой-то момент где-то что-то пошло не так. Где-то кто-то за этим не уследил, конечно, это, наверное, личная ответственность архиерея, что как-то в какой-то момент это не было пресечено, ну и закончилось это, точнее, даже еще не закончилось, еще продолжается, как вы знаете, весьма-весьма печально.
Там хотят вроде как монастырь разрушить, что ли?
Ну, не разрушить, ну, что разрушить, его хотят забрать, а вернуть в лоно церкви, он же, по сути, ушел в раскол, да? Вот, и все это вот такое вот следствие такой вот духовной прелести. Потому что, как бы, сколько вот у нас в свое время на пасторском богословии, просто священнослужители старших, когда нас старают, наши говорят, лучше вообще во все это не лезь. Просто не лезь и все. Да? Молись, кайся, и все. И не надо о себе ничего сказать.
Старцы играть не надо, да? Там,
да, играть старцев. Да, в 90-е годы был такой, наверное, термин, наверное, даже слышали, младостарчество. Распространенный. Да, когда начало открываться много храмов, да, священников не хватало, начали ставить молодых, неопытных священнослужителей в храмы. И действительно появилась такая достаточно большая группа духовенства молодого, которые начали там раздавать направо-налево. Там, тебе такую-то епитимию, тебе такое-то послушание, ты будешь делать, как я сказал, вообще, и так далее, и так далее. Да, и получилось, появился даже такой термин, вот, младостарчество. В свое время патриарх Алексей II, Царство Небесное, он на епархиальных собраниях города Москвы в 90-е годы очень жестко бичевал таких молодых людей, молодых священников, которые там замнили себя слишком много. Вот. И в частности, да, в частности, важная тема, которая тоже связана с лжестарчеством и претензией на наличие каких-то духовных дарований, это экзорцизм. Да? На одно из таких деяний, проявлений, да, это так называемое отчитывание.
Это как-то от бесов изгнание.
Да, изгнание бесов.
Изгнание.
Вообще вещь очень щепетильная, опасная, с которой связываться в принципе лучше не стоит, но тем не менее имеющее место в жизни церкви, да, и где-то в 90-е годы тоже весьма ставшая популярная, да, чуть что там плохо, вот у меня уныние постоянное, там он в тебе бесит, езжай на чит, да. Чуть что, это было, к сожалению, даже может быть и есть сейчас понимание и представление. Да, что же такое экзорцизм исторически? Да?
А это сейчас официально или нет все-таки? Ну, со стороны церкви.
Ну, по-моему, официально он сейчас не имеет никакого статуса. Угу. Да? Подтвержденного, скажем так. Да? В ранней христианской церкви, да, среди первых христиан, действительно экзорцизм имел место, когда христиане явно получали различные дары Святого Духа. Например, апостол Павел, да, пишет в первом послании к Коринфянам. Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Да, и вот он перечисляет разные дары Святого Духа, да, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному веру тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечение духов, иному различные языки, иному истолкование языков, И все себе производят один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Вот. Но при этом, да, еще в апостольское время мы знаем, да, о тех, кто не получил этого дара, но самочинно начинал заниматься изгнанием бесов, да, заканчивалось это весьма плохо, да, знаменитый случай из книги «Деяний святых апостолов», да, некие семь сынов иудейского первосвященника Скевы, да, пытались изгнать из бесноватого беса именем Иисуса, которого проповедует Павел. Да. Что им ответил бес, помните? «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избиты, выбежали из дома того. Вот так вот. Да? Вот. Позднее в церкви, уже на рубеже 3-4 века, введен был особый чин рукоположения заклинателей, которые только и имели право изгнания злых духов. Но при этом, да, находились некие священники и монахи, которые, видя, какую славу людей получают заклинатели, начали самочинно заниматься экзорцизмом, и в связи с этим Лаодикийский собор 364 года постановил: непроизведенным от епископов не должно заклинать и ни в церквах, ни в домах. Да. При этом постановления апостольские того же 4 века запрещают рукополагать экзорцистов, мотивируя это тем, что получившие дарование исцеления показываются через откровение от Бога и благодать, которая в нем явна, бывает всем. Ну и уже в 5 веке экзорцисты не упоминаются на Востоке, в Восточной Церкви. Да, Православная Церковь всегда следовала словам Спасителя. Этот род изгоняется молитвою и постом. Да, не только молитвой, но и строгой подвижнической жизнью. Вот. Лишь такая жизнь приводит христианина к смирению, достижению бесстрастия, делает его способным получить дар побеждения злых духов без вреда для себя и для людей. Вот. И совсем немногим Господь этот дар не спосылал. Вот. А все остальные заклинатели получения отцов церкви, независимо от их сана, суть прельщенные и прельщающие. Вот. И многие святые, да, будучи исполненным Духом Святым, тем не менее никогда не занимались заклинательством и экзорцизмом, никогда не собирали вокруг себя и даже злыми духами. И вообще в житиях святых очень редко можно встретить случаи исцеления бесноватых. Вот. И более того, отцы церкви, увидев, какой духовный вред приносит вот эта вот практика изгнания злых духов и бесноватым, и самонадеянным отчитывателям, стали запрещать ее. Например, преподобный Варсонофий Великий, это у нас 5 век, да? Противоречит дьяволу прилично не всем, но только сильным о Боге, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы смеются над ним, что, находясь в их власти, он им же противоречит. Также запрещать им дело мужей великих, имеющих над ними власть. Многие ли святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу Архангелу, который сделал сие, потому что имел власть? Нам же, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса.
А вот в Лавре отец Герман читает сколько?
Ну да. В Лавсаике читаем: «Ава Петерион много беседовал с нами и с особой силой рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают луны козлу. И так, чадо, говорит он нам, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти, ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей». Да? Нельзя заниматься таким страшным делом, внешне подражая делу святых, если сам, да, не достиг бесстрастия, не получил вот этого дара Духа Святого к изгнанию беса. Только бесстрастно способен для вреда, для больных, для себя, и такую вот открытую борьбу с силами тьмы. Да, и таковых и в древности были единицы, да, как писал Игнатий Брянчанин. А в настоящем времени говорить не приходится. И при этом, да, мы можем видеть, что часто святые изгоняли бесов не какой-то внешней специальной молитвой, каким-то внешним специальным заклинательным чином, а внутренне невидимой для других молитвой. Потому что на самом деле, да, чин заклинательный на нечистых духов, он совершается над всеми верующими перед таинством крещения. Да? Знаете, там положено несколько молитв, да, отрицание от сатаны. Вот, и каждый священник, да, когда он готовится к таинству крещения, да, вот он сначала прочитывает эти заклинательные молитвы. Вот интересный пример из жития преподобного Антония Великого, одного из основателей египетского монашества IV века. Да, вот в житии сообщается такой случай. Однажды к Антонию пришел крупный военачальник Мартинян со своей дочерью, которая была бесноватой, и стал умолять святого исцелить ее. Однако Антоний даже не вышел к нему из кельи, а лишь изнутри кельи сказал: «О, человек, ты напрасно просишь у меня помощи. Я человек смертный и немощный, как и ты. Но если ты веришь во Христа, которому я служу, иди с верой молись Богу, и дочь твоя будет здорова». Военачальник стал сильно молиться, и дочка стала здорова. Вот. Другой пример из жития преподобного Сергия Радонежского, интересно. Когда к нему с большим трудом перевели бесноватого вельможу, то он собрал всю братью монастыря в церковь на молитву о болящем. А после молитвы просто осенил его крестом, и больной с той минуты стал здоров. Дескать, это не я, это мы все помолились. Так святой скрывал свои дарования, следуя примеру Спасителя, а не выпячивал их как-то наружу. Да. Великий подвижник святой Исаак Сирин, да, это уже 5-6 век, обличал самочинно заклинателей: «Ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет, а это, твое дерзкое прикословие, служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие. Кто молит Бога и желает, чтобы в речах его были чудеса и силы, тот искушается уме своим руганием, ругательным демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести». Вот такие вот моменты. Касательно беснования. Сложная тоже такая очень тяжелая тема. Наверное, хватит нас на сегодня. Да, перейдем к чему-то более приятному. Да, к чтению Слова Божия.
Ой, Сергей, можно сходить за книжкой? Я схожу на второй этаж.
Можно,
там.
Да. Запишу. Смотрю, может быть, у меня тебе есть какие-то.
А вы есть. Пойдете за...
У нас сегодня казнь египетская.
Да, человек уже...
Ну да.
Сейчас я у себя возьму, найду.